Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И код доступа, как всегда, в это время по субботам с незапамятного времени. Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Делитесь ссылками на этот эфир. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Я попробую во время эфира поотвечать на те вопросы, которые мне покажутся важными. Ну, конечно, честно говоря, эфир в формате диалога всегда удобнее. Так что, может быть, мы все-таки кого-нибудь попытаемся привлечь как-нибудь на следующий раз. Но без диалога, конечно, самая интересная история, неожиданная, которая случилась на этой неделе, это воскресение Кадырова. Кто бы знал, кто воскреснет. Ожидаемо было, потому что, хотя понятно, что у Кадырова проблемы с почками, но точно так же, извините, пожалуйста, у Андропова проблемы с почками были 9 лет. И тем не менее он с этими почками жил и жил, а с тех пор прошло очень много времени, и, как вы понимаете, много чему научились медицина. Так что Кадыров не только воскрес, но вот когда Иисус Христос сказал, что он в качестве второго пришествия придет, он же что обещал? Что он придет на облаках, и он поразит врагов огнем из своих уст. И надо сказать, что вот даже разные люди, которые в Риме не любили христиан, они писали, что, дескать, ну вот если действительно он второй раз пришел, чего же он не пришел прямо посреди Сената и не поговорил с Августом Тиберием? Мы бы все уверовали. Вот Кадыров сделал именно так. Пришел посреди Сената и поговорил с Августом Тиберием. Это такая была несложная операция. По тому, чтобы все удостоверились, что он воскрес. Значит, сначала было нарочитое выставление избиения Никиты Журавля в чеченском СИЗО. Напомню, что Никита Журавель сжег Коран. Вообще это не имело никакого отношения к Чечне. То есть Бастрыкин его выдал в Чечню, что уже является абсолютным унижением и издевательством над законом. Потом Никита Журавель беззащитный был избит. Вот Адам Кадыров, молодой сын Кадырова, показал, где проходит его фронт и показал, какова его доблесть. Вот Кадыров все время рассказывает Путину, как он воюет в Украине. Мы видели тиктоки, которые по этому поводу кадыровцы снимают. Мы видели, как кадыровцы ехали перехватывать Пригожина, но не доехали. Мы видели, как Кадыров снимает, вернее, как ему снимают видео, в котором актер, который играет Зеленского, показывает фейковую капитуляцию Зеленского перед Кадыровым, заметим, не перед Путиным. Мы видели, что Путин, который тратит бесчисленное количество людей в Чечне, ДНРовцев, ЛНРовцев, зэков, мы ожидали, многие ожидали, во всяком случае, в начале войны, что таким же образом будут потрачены кадыровцы. Вместо этого действительно были кадыровцы в колонне, которая ехала брать Гостомель. Но после того, как эту колонну разбомбили и уничтожили, кадыровцы устроили большой скандал в Гомеле и больше были только в тылах, где они втыкали, заметим, чеченские, не российские флаги в оккупированные украинские территории. И я как-то пару раз говорила, что все это мне напоминало историю с человеком. Все это мне напоминало историю с императором по имени Феодосий, который был послан бороться с готами. Вместо этого он нанял их на свою службу, предварительно не разбив, сделал это, чтобы уничтожать своих политических соперников. И когда он отправился воевать с другим римским императором, он этих готов в битве при Фригиде послал вперед, так что 10 тысяч готов было уничтожено. И как писали потом историки радостно, что в этот день мы одержали двойную победу. Во-первых, над собственными готами, а во-вторых, над противником. Вот, несмотря на то, что император Феодосий был очень плохой император, и то, что он сделал, кончилось развалом Римской империи, Путин не дотянул и до Феодосия. Он тратил не готов, он тратил ЛНРовцев и ДНРовцев. И многие думали, что как-то вот вся эта активность Кадырова, особенно вот его вызывающее поведение во время войны, продолжающееся, когда он рассказывал, что ему нужно ПВО, я что-то не припомню, когда последний раз Киев бомбил город Грозный. От кого Кадырову ПВО-то нужно? От натовских боевых комаров? То есть это было просто неприкрытое желание показать, что, смотрите, ребята, вы со мной ничего не можете сделать. Я жду, пока Путин проиграет свою войну, и тогда начнется война настоящая. Так вот, были ожидания, что Путин все это не съест. Путин это съел. То есть это у нас раньше был Пригожин как пытался быть российским Кадыровым, а теперь у нас Кадыров как чеченский Пригожин. Мне кажется, что действительно проблемы Кадырова с почками, они никак не связаны ни с какими слухами об отравлении. Мне кажется, что эти слухи об отравлении – это там пиар-операция о том, что, дескать, вот у Кадырова там что-то неладно с Путиным. Судя по всему, Путин ест, Путин все это глотает. Путину вся это совершенно устраивает, потому что он понимает, что он от Кадырова зависит. И, соответственно, вот операция, которая была разыграна, она была разыграна в три хода. Сначала избиение Журавля, потом, естественно, возмущение людей по этому поводу. Огромное количество было комментов, что в Z-каналах, что в оппозиции, что просто совершенно нейтральных людей. Очень много писала об этом Ксения Собчак, после чего Кадыров позвонил Ксении Собчак, то есть члену российской элиты, даже путинской элиты, человеку не лишнему Путину. И, соответственно, фактически это, знаете, это прекрасно. Сначала вывешивает человек пленку, на которой его сын избивает беззащитного узника, а потом спрашивает Ксению Собчак, ты чего задеваешь мою семью? В такой ситуации, конечно, полагается мочиться, падать на колени и вот говорить бы больше не буду. Меня ужасно возмутило, что масса людей решила из-за этого наехать на Ксению Собчак, что, дескать, это она использована в какой-то комбинации. Ребят, я ручаюсь, что если бы вам позвонил Кадыров, вам было бы очень страшно для начала. А у Ксении Собчак и у Кадырова есть своя история. История заключалась в том, что Ксения, как к ней не относиться, там, как к спойлеру Навального на президентских выборах и так далее, так, вернее, к спойлеру на президентских выборах и так далее, как человеку, который, безусловно, пытается в каких-то вещах сотрудничать с Кремлем. Ксения Собчак напоминает тот человек, который во время еще до всякой войны, еще до убийства Немцова, на пресс-конференции спрашивает Путина, а соблюдаются ли в Чечне законы России. После одного из высказываний Кадырова Путин не знает, что ответить. А после этого, насколько я знаю, в Чечне решили, что, значит, Ксения кто-то на это науськал. Насколько я знаю, подчеркиваю, насколько я знаю, там просто было и слушание телефона, и слежка. И более того, после убийства Немцова были слухи, что несколько человек было в этом списке, и один из этих людей, которые были в списке, была Ксения Собчак. А очень тяжело регулировались все эти отношения потом. Я частично знаю как, но если можно, не буду говорить. В общем, короче говоря, вот в этой ситуации, с учетом этой истории, то, как вела себя Ксения Собчак в этой истории, я считаю, что просто снимаю шляпу, а люди, которые ее хейтят, ну, это вот просто последнее дело. Ну, вспомните, когда последний раз вы хейтили человека, которому угрожает Кадыров? После чего, собственно, естественно, то, что было ей предъявлено, что якобы Кадыров мертв, она участвует в спецоперации Кремля, потому что он жив. После этого показали Кадырова с Путиным. И после этого, вишенка на торте, заметим, чего было, Кадыров сообщил, что Путин разрешил построить мечеть в Южном Бутово. Лично сообщил, это не Путин сказал. То есть вот вам прекрасная операция в три хода. Путин, как отнесся Путин к избиению российского мальчишки в Грозненском СИЗО? Ответ: он разрешил построить мечеть в Южном Бутово, а наезд на Ксению Собчак он скушал. Вот если бы украинская пропаганда была бы действительно высококлассной, ну, понимаете, в современном мире у пропаганды есть такая проблема, что вот та пропаганда, которая внутренняя, она не может быть отделена от той, которая внешняя. Вот нельзя сыпать листовки в российские окопы и одновременно там что-то другое говорить по телевизору. Но, тем не менее, значит, вот если бы действительно те люди, которые говорят, что мы ведем информационную войну с Путиным, занимались на самом деле чего-то другого, чем, кроме как получения, собственно, как тем, что они тешат собственное эго, собирают лайки. И как они говорят, я тут видела у Бажены Рынски, прекрасно, там было какое-то выяснение отношений. Она спросила одного из вот этих вот участников информационных войн, вы, говорит, в окопе? Он говорит, мой окоп Фейсбук. Да, вот эти люди, у которых окоп Фейсбук, Так вот, если бы у них все-таки они делали что-то, кроме собирали лайки, то, конечно, вот такие вот листовки, ребята, вот смотрите, за что вы воюете, российским войскам, конечно, было бы очень приятно сбрасывать. Вот не только за дворец в Геленджике, но и за то, чтобы 15-летний сын Кадырова мог безнаказанно избивать человека в Грозненском СИЗО. Это представление Путина о том, как должна быть устроена власть в России. В награду можно построить мечеть в Южном Бутово. Ну, собственно, от этого маленького вступления мы переходим к главным вещам, которые происходят. Мы обязательно, конечно, еще поговорим об Армении, просто мы очень много говорили об Армении на этой неделе. И это страшнейшая вещь происходит, потому что 100 тысяч человек выехало из Нагорного Карабаха в течение нескольких дней, и можем представить, почему. Кстати, я уж не говорю об аресте Рубена Варданяна, который захвачен в заложники азербайджанскими властями. Признаться мне стыдно, потому что я не доверяла миссии Рубена, я не понимала, что он делает в Нагорном Карабахе, мне это казалось каким-то вот такой там, какой-то, возможно, путинской интригой, хотелось держаться от всего этого подальше. Сейчас понятно, что, ну, помимо того, что Рубен Варданян действительно очень много делал для Армении, я не знаю, знает ли наши слушатели или нет, но, допустим, он в Дилижане организовал школу мирового класса, в которой из десятков, ну, в которых, помимо того, что там преподавали на английском языке, действительно лучшие преподаватели, в том числе университетские мира, они просто приезжали и периодически преподавали на английском, подчеркиваю, языке. Там 10% училось армян, остальные учились, если я не ошибаюсь, из 83 стран мира. Просто вот такой вот Хогвартс. Представляете, сколько было денег в это вложено, и понятно, что это не те деньги, которые давали какой-то немедленный политический результат. Рубен Варданян оказался в заложниках в Азербайджане, вне зависимости от того, там, что с ним будет, понятно, что это в том числе и, ну, такой все равно плевок в лицо Путину. Но мы видим, что Путину уже не привыкать к плевкам. Но перед тем, как говорить об Армении, я, конечно, вернусь к тому, что происходит, или вернее не происходит на фронте, потому что я много раз говорила, что война старшая масть. Вот если бы наступление ВСУ, которое все думали летнее, было бы победоносным, если бы ВСУ дошли до Мелитополя, была бы одна картина. Сейчас, когда решается вопрос, будет ли взят Токмак, картина совершенно другая, потому что вы скажете, а что это Латынина собирается говорить о том, что происходит на фронте, потому что на фронте типа вроде ничего и не происходит. Ну, примерно так. На фронте ничего не происходит. На фронте происходит практически рукопашная в окопах. На фронте происходят контратаки со стороны лучших российских дивизий, которые переброшены из резервов уже и на правый, и на левый фланг. Напоминаю, это 7-я и 98-я дивизия. Это буквально рукопашная. Рукопашная в том числе и потому, что у обеих сторон не хватает снарядов. Украинские войска, кроме того, несмотря на то, что они вот сделали вот этот карман, они в этом кармане артиллерия, и они не стремятся, не могут выходить из-под артиллерийского зонтика, просто потому что дальше начинается очень тяжело. Интересно, что можно отметить историю с дронами. Потому что что вы думаете происходит, когда дрон пролетает над окопами с той или с другой стороны? Ответ в него начинают стрелять обе стороны, потому что дроны все ненавидят, а никаких способов понять, идентифицировать, чей это дрон, просто не существует. Да никакого своего чужого не существует. Рядом десятки подразделений, поэтому дрон всем понятно, вот он летит, вот он несет гранату, скрыться от него никак нельзя. Соответственно, никто не разбирает, чей дрон. Бывают даже случаи, когда обе стороны в один единственный дрон, который летит вдоль линии соприкосновения, начинают палить. И таким образом, я думаю, что просто этой статистики никто не ведет, но гигантское количество потерь дронов – это, видимо, дроны, потерянные от собственного огня, потому что поди там различи. Но вот если не считать этой историей с дронами, то это непрерывные российские контратаки. И, как я уже сказала, они, с одной стороны, очень влекут за собой большие человеческие потери не только с российской, но и с обеих сторон, но в первую очередь с российской, потому что это российские войска идут в контратаку. Но стратегически они имеют полное значение в том, что российские генералы понимают, что основная цель Украины в этом сезоне – это взять Токмак. То есть вот успешно или неуспешно будет наступление Украины, если у Украины получится взять Токмак и перерезать таким образом очень существенную логистическую линию, которая обеспечивает снабжение российских войск. Ну, не говоря уже о том, что Токмак – это все равно не побережье, и железную дорогу тоже можно провести, обращая ваше внимание, что сейчас Россия строит железную дорогу к Мариуполю, видимо, страхуясь. Ну, это не совсем там, но тем не менее. Эта железная дорога, очевидно, может быть продолжена. Тем не менее, вот вопрос взятия или не взятия Токмака – это результат, соответственно, будет этой кампании, которая должна будет переходить к зиме развезет, и наступать или обороняться станет практически невозможно, все замрет. И, соответственно, вот пока мы не видим, чтобы ВСУ существенно могли продвигаться, а в тот момент, когда российские войска контратакуют, как я уже сказала, во-первых, эта задача дотянуть до зимы, а во-вторых, за это время сыпятся мины, и делается вторая и третья линия укреплений, потому что, напоминаю, до того, как в тот момент, когда была только первая линия укрепления, которая сейчас прорвана в районе Работино, там было бесполезно сыпать мины перед второй и третьей линией укреплений, потому что, особенно перед второй, потому что там должна была продвигаться российская же бронетехника. То есть это покупка времени, которая абсолютно оправдана, хотя, как я уже сказала, это влечет за собой гигантские потери, причем что с одной, что с другой стороны. И поскольку война становится войной на истощение, мы, кстати, поговорим, это важно, можно даже прямо сейчас поговорить, чтобы не забыть, это, конечно, вызывает всегда очень сильные перемены внутри самой армии. Потому что как только война превращается в войну на истощение, сразу армия, причем любая, начинает видеть бессмысленность смертей вокруг, начинает видеть, что эти смерти ничего не дают, ищет, на ком сорваться. Это касается в первую очередь российской армии, которая, кстати, давно бурчит о том, что нам то не дают, этого не дают, и бросают бессмысленные контратаки, хотя, как я уже только что сказала, со стратегической точки зрения в этот раз привычка российских военачальников тратить людей без счета нет, не является бессмысленной. Вот у нее какой смысл. Соответственно, очень много, на самом деле, насколько я понимаю, недовольства в украинской армии. Причем, ну, то есть вот когда начинаешь спрашивать людей, они говорят, вот там за наш счет коррупция, жируют. Ну, на самом деле, мне кажется, что вот это вот недовольство, оно ровно связано вот с этой страшной жизнью в окопах, когда люди понимают, что они, в общем-то, не сильно продвигаются вперед. И хотя заложенные очень как раз очень щадяще относятся к жизням украинских солдат. Тем не менее, война – это война. И люди на что-то срываются, и люди начинают говорить, а вот почему богатеи уехали, детки их получили освобождение, а почему те люди, которые сейчас приезжают на фронт, это люди в основном из бедных семей. И, соответственно, это недовольство понятно, как может сказаться, допустим, на тех же самых президентских выборах в Украине, которых на которых настаивают США, и которые, на мой взгляд, конечно, несомненно, произойдут. Понятно, что на этих выборах по состоянию на сегодня нет никакой альтернативы Зеленскому. Есть, насколько я знаю, люди, которые, многочисленные делегации, которые отправляются к Залужному и просят его быть участником этих выборов. Я думаю, что, конечно, Валерий Залужный откажется, потому что любой человек, который станет президентом во время этой войны на истощение, вот все это на него обрушится снова. Да, я не сомневаюсь, что Валерий Залужный, как генерал Эйзенхауэр, будет президентом Украины, но вряд ли имеет смысл этому делать сейчас. Но тем не менее, как ни странно, я слыхала, что даже из Америки к нему какие-то конгрессмены ездили, что-то вот в этом роде просили, потому что Как мы это тут обсуждали со Станиславом Белковским, в Америке довольно холодный прием встретил Зеленский. Сейчас мы поговорим, собственно, почему. Потому что сейчас мы поговорим, что происходит в результате этого истощения. Ну, во-первых, есть Путин. Да, еще одну вещь я должна отметить, хотя мы о ней коротко говорили. Да, об этой вещи я поговорю позже, когда я буду говорить об адмирале Соколове. Соответственно, есть, конечно, большая стратегическая, большая разница, которая связана с тем, что Украина наконец начала получать какие-то дальнобойные ракеты и в результате вскрыла небо над Крымом. Но я обращаю ваше внимание, что вот эта впечатляющая операция по уничтожению по уничтожению дважды, причем С-400 и выноса вышек Бойко, тем не менее, она не привела пока к уничтожению Крымского моста, ровно потому, что не имеет смысла уничтожать Крымский мост до той поры, пока Украина не взяла хотя бы Токмак. Вы спросите тогда, а зачем, собственно, до уничтожения Крымского моста уничтожать С-400, потому что, в общем, российские войска демонстрируют большую пластичность. И, например, вот были «Хаймарсы», которые очень эффективно показали себя год назад. Сейчас я могу перепутать, но приблизительно уже. В общем, показали себя когда во время предыдущей кампании. И после этого российская сторона, во-первых, научилась рассредотачивать логистические припасы, а во-вторых, действительно, с помощью РЭП научилась «Хаймарсы» отклонять от цели. Так что это не значит, что «Хаймарсы» стали бесполезными, но теперь каждое применение «Хаймарса», оно должно быть долго, долго обставлено. Сначала надо вынести источники РЭП «Хармами». Понятно, что поскольку они довольно бойко сияют, то их можно вынести. Соответственно, возникает вопрос, а вот зачем выносить С-400, если, возможно, в этот сезон просто не будет логического смысла выносить Крымский мост, потому что если его вынесешь, то на российские войска это может оказать обратное воздействие, и российские войска не то что просто с удвоенной силой начнут обороняться, понимая, что есть только Южный коридор, и там пойдут даже в контратаку. А ответ очень простой, что С-400 уникальные и штучные, и их просто больше нет. То есть Путину нечем заменить скрытое небо над Крымом. То есть, возможно, там что-то сейчас тащат с Сахалина, еще откуда-то. Но, в принципе, это не возобновляемый ресурс, который был уничтожен. Соответственно, после этого, напоминаю, был нанесен удар по аэродрому в Саках. После этого был вынесен штаб Черноморского флота, даже если в нем никого не было. Я не знаю, кто-то был в нем или нет, потому что, с одной стороны, как-то странно, что во время войны и при скрытом небе не сидели офицеры в бункере, а с другой стороны, на самом деле, обе стороны отличаются тем, что, несмотря на военное время, далеко не все спускаются в бомбоубежище. Так что, вот, скорее всего, там действительно какое-то количество российских офицеров погибло. Единственное, что мне в этой ситуации непонятно, это что вот такая действительно блестящая операция, которая сама по себе просто войдет в учебники, как она была устроена, что она кончилась фейковой историей про гибель адмирала, якобы гибель адмирала Соколова, которая ее в значительной степени обесценила, потому что там же что произошло? Да? Сначала сказали, что адмирал Соколов мертв. А потом, видя кто-то в России, достаточно умный пиарщик, не решил сразу палить адмирала Соколова, а показал его на несколько буквально секунд во время какого-то совещания. Типа мы не опровергаем, а вот делайте вывод, адмирал Соколов жив. После этого, соответственно, часть пиарщиков, которые сильно уперты, начали не отъехали от вопроса, а начали продолжали позориться и писать, что, дескать, нет, вот это вот российский фейк, адмирал Соколов жив. После этого адмирала Соколова показали еще. И тут самые упертые, значит, по-прежнему продолжали настаивать, что это фейк. То есть мне, честно говоря, вот эта история совершенно непонятна, потому что, ну, каким образом, проведя совершенно фантастическую операцию, там, из-за желания кого-то похвалиться и за настаивание на своей ошибке в значительной степени. То есть эта операция имеет гигантский военный смысл, он никуда не ушел. Но зачем вот так вот поскальзываться на банановой кожуре и особенно, да, вот настаивать на своей ошибке? Я уже много раз говорила, что вот это одна из самых неприятных вещей в военной пропаганде, когда, значит, если вот какая-то сторона права, то она не имеет права сделать ошибку, ошибку не надо признавать. А если, значит, кто-то говорит, что это ошибка, то он нехороший человек, значит, сволочь, то все пятое, десятое. Это вот история с оленем и лошадью, которую я очень люблю, когда Евнух Джао Гао показал, задумав дворцовый переворот, привел во дворец оленя и сказал, что это лошадь. И, соответственно, всех тех, кто сказал: да, конечно, это лошадь, он как верных наградил, а всех тех, кто сказал: ну, слушай, это олень, он как неверных, соответственно, казнил, а после чего произвел переворот. Мне всегда казалось, что вот эти технологии все время использует Путин. Это же он все время говорит про оленя, это лошадь. Это он все время говорит, что вот MH17 уничтожен. Это летела украинская сушка. Нет, это был украинский бук, и все, кто это не верит, это нехорошие люди. И ему кажется, что он таким образом объединяет людей вокруг себя. А на самом деле он там дико разъединяет людей. И, собственно, это главная история, о которой я сегодня хочу поговорить и рассказать. Это, в общем, то, что происходит в России, то, что происходит в голове Путина, на мой взгляд, при виде вот этой вот войны на истощение на фронте. Потому что Путин, конечно, я думаю, в эйфории. Жизнь удалась. Украинское наступление, как ему докладывают, провалилось. Ему докладывают еще более радужно, чем оно обстоит на самом деле. Соответственно, он все предложения перемирия, которые ему же там передавали, какие-то предложения перемирия, там через Патрушева, через Чемезова, Салливана, Абрамовича и так далее. Все, значит, идите в баню, я тут гуляю как хочу, я вхожу в зимнюю кампанию. Как я себе представляю его стратегию, она заключается... Раньше он, конечно, хотел взять Киев за 3 дня. Киев за 3 дня не получилось. Соответственно, его нынешняя стратегия – это стратегия просто уничтожения Украины как нации, вынести побольше энергетической инфраструктуры зимой, чтобы просто побольше украинцев уехало и не вернулось. Вот 51 миллион украинцев был в 1991 году, 36 миллионов было в 2022 году, это без учета оккупированных территорий. А, кстати, 2,8 миллионов украинцев к этому времени уехало, как я понимаю, в Россию. Кто-то работать, кто-то навсегда, не знаю, там, не занималась точности, каким именно образом, кстати говоря, тоже вот не выходили на протесты. Соответственно, идея Путина после 2022 года. Там разные цифры называются, но вот то ли, насколько я понимаю, в Европу уехало 8 миллионов украинцев. И идея Путина заключается в том, что если война будет продолжаться еще несколько лет, то большая их часть просто не вернется. Соответственно, Путин готов на этом сточить, в том числе и Россию, потому что, как я уже сказала, ему кажется, что он одерживает победу. А вот все любые технологии, все фашистские технологии, которые он устраивает, все вот люди просто живут и просто производят в нашем современном мире, где человечество стоит на пороге таких фантастических открытий, где человечество, если бы оно не занималось всякой фигней, могло бы уже и рак победить, и в космос полететь. Если бы нам вообще это, конечно, какая-то совершенно фантастическая вещь, да, что в стране, в которой идет стремительное падение населения, я имею в виду Россию, в стране, которой необитаемой становится большое, просто лишаются населения большое количество городов от Новосибирска до Владивостока, да, в стране, в мире, где самое главное – это человеческие ресурсы, вдруг сказать: нет, я хочу еще кусочек территории. Это показывает, что человек, реально застрял вот где-то в каменном веке, потому что, в каменном веке, в средневековье, да, в XIX веке, да, действительно могущество державы в значительной степени определялось ее территорией, потому что оно определялось количеством крестьян, которые сидят на этой земле, которые производят зерно, с которого можно кормить армию. Слушайте, мы больше не в XIX веке. Вот. Сингапура маленькая территория, или у Израиля маленькая территория, но это государство, которое, значит, гораздо больше, чем, условно говоря, Намибия, у которой территория значительно побольше. Но это ладно. Так вот, то, что делает Путин, он-то воображает, что он крепит российское государство. Про Кадырова я вообще не говорю, да. А на самом деле он просто растирает его в пыль, потому что вот когда вы придумываете такую идеологию, которая якобы должна людей объединить, а которая на самом деле их разделяет, то помимо того количества людей, которые будут убиты на фронте, у вас просто еще большое количество людей, которые убегут за рубеж, не желая в этом участвовать. А я напоминаю, что такое люди, которые убежали за рубеж. Ну вот уехала даже после 22 года, говорят, около миллиона. Что такое уехало около миллиона? Представим себе каждый уехавший, поскольку это, в общем, люди с высоким уровнем интеллекта, как правило, это люди, которые хорошо зарабатывают, которые будут хорошо зарабатывать, да, они помыкаются, но будут хорошо зарабатывать. Представьте, я сейчас условно говорю, они будут зарабатывать 100 тысяч в месяц, в год 100 тысяч долларов. Ну, это, конечно, довольно большая цифра, да, наверное, многие из них будут меньше зарабатывать, но там, условно говоря, просто я сейчас, чтобы вы прикинули порядок цифр, о чем я говорю. Что такое 100 тысяч долларов ты зарабатываешь? Это значит, что ты должен произвести волового, что ты должен произвести стоимости в 6 раз больше, то есть где-то на 600 тысяч. А что такое миллион и 600 тысяч? А миллион на 600 тысяч. Это значит, что из страны, грубо говоря, уехало то, что могло произвести 600 миллиардов долларов. Вот сравните российские ВВП и сравните, сколько уехало. А сравните, сколько уехало перед этим. Представьте, чем могла бы быть Россия, если Путин занимался бы не государствлением частных компаний, а просто позволил бы России процветать, ну, так как это, допустим, процветает Америка. И, кстати говоря, вот если ему так важно, чтобы Россию уважали, ну, в общем-то, да, действительно очень важно, чтобы свою страну уважали, ну и в каком случае уважают больше. Так вот, соответственно, вот как я уже сказала, эта стратегия Путина абсолютно убийственная для России. И возникает вопрос, как на все это рано или поздно будет реагировать российская элита и та армия, которая во время войны, мнение армии во время войны всегда становится, ну, значительно выше. Есть также Соединенные Штаты, которые понимают, что война стала войной на истощение. Есть американские политики, а, собственно, о чем думают американские политики? Американские политики думают совершенно о том же, о чем любой политик в демократической стране, о выборах. Вот такая особенность демократии. Это не так плохо, потому что есть элиты, например, в диктатурах, которые думают только о том, как набить себе карман. Но, соответственно, вот мы даже тут с Алексеем Арестовичем обсуждали, что монархии в XIX веке, они в среднем европейские монархии, они в среднем были продвинутее и более стратегически мыслили, чем современные европейские и американские политики, по той простой причине, что они о выборах не должны были думать. Соответственно, американцы немножечко, они, конечно, будут продолжать поддерживать Украину, но мы видим, что американцы не то чтобы устали, а у них появился очень неприятный признак, который заключается в том, что поддержка Украины стала вопросом дебатируемым, стала вопросом противоречивым, стала вопросом, на котором не наберешь политические очки перед выборами. Вот когда Зеленский пришел на закрытую встречу в Сенат, там просто очень большого количества сенаторов не было. Не потому, что они как-то не поддерживают Украину, а потому, что у них выборы. И у них и так масса в Америке, и так идет гражданская война, критическая расовая теория, Black Lives Matter, Трамп, глобальное потепление, вот все вот это. И так очень много вещей, которые разделяют избирателей и на которых политик теряет очки и голоса избирателей. И просто не подумали, а зачем нам вот мы это там от этого уйдем. И, соответственно, на этом фоне, конечно, Украине очень важно не давать американцам каких-то поводов к недовольству. А мы видим, что эти поводы к недовольству есть, и мы видим, что, значит, соответственно, американцы что считают? Во-первых, они уже не считают, что это война между цивилизациями по двум причинам. Во-первых, потому что путинская армия оказалась слабой, и, соответственно, они понимают, что Путин никоим образом не угрожает НАТО, он завяз в Украине. Они достаточно будут удовлетворены, если Путин будет стачивать свою армию об Украину и, соответственно, не представлять опасность цивилизованному миру. А что при этом происходит с Украиной? Ну, слушайте, каждый политик заботится о своей стране, американцы заботятся о своей стране, это понятно. А второе, что они боятся, они, конечно, боятся, что Путин, если его припереть к стенке, применить ядерное оружие, хотя пока все обещания Путина применить ядерное оружие в случае, если Запад вмешается в войну, в случае, если кто-то ударит по Крыму и так далее, все это пока оказывалось блефом. Тем не менее, ну, в общем, понятно, что если Путин окажется в том же положении, что Гитлер в мае 1945 года, то вероятность того, что он нажмет кнопку, согласитесь, вот Гитлер бы нажал в мае 1945 года кнопку, но мы все знаем ответ на этот вопрос. А вероятность тут может быть, как в анекдоте про динозавра, но ведь никто же не хочет выяснять. И, соответственно, тут, конечно, очень важно, вот тут, конечно, очень важно, что эта война все более в глазах цивилизованного мира превращается вот в какую-то местную войну между двумя группами людей, которые похожи друг на друга, потому что вот, значит, есть сумасшедшие русские зэтники, которые, значит, пишут: будем грабить, будем насиловать, и все будет как надо. И есть, допустим, видно большое количество, ну, вот я говорила только что о той же самой Армении. Обратите внимание, что мир ничего не делает по поводу этнической чистки в Нагорном Карабахе. Просто ничего, палец о пальца не ударил. Хотя, еще раз, вот только что я смотрела реакции, экономист опять называет это этнической чисткой. Как я уже сказала, Европа требовала остановить, немедленно остановить враждебные действия, применение силы недопустимо и так далее, и так далее. Но, тем не менее, обращаю ваше внимание, что никто не прибегал к... Все ужасались тому, что 100 тысяч человек вынуждены покинуть свои места. И я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что Алиев договорился с западными политиками о том, что, типа, если все будет без крови, то ему это сойдет с рук, и это ему действительно сойдет с рук, тем более, что он газ поставляет в Европу, это, что называется, ушли от путинского газа, попали на алиевский газ. Я об этом говорила, что путинское желание восстановить Советский Союз кончается восстановлением Отаманской империи. И действительно, на примере Турции и Азербайджана мы можем видеть, как качественные диктаторы подходят к решению стратегических вопросов, потому что ну как, не пришло в голову Эрдогану воевать с Азербайджаном. Как мы видим, наоборот, вместо этого Эрдоган на Азербайджан поддерживает. А Путин начал восстановление Советского Союза с войны с Украиной. Ну вот в результате он теряет Закавказье. Но, тем не менее, я обращаю ваше внимание, что ну, нет никаких европейских политиков, которые радуются тому, что 100 тысяч человек вынуждены бежать в чем попало. Я жутко извиняюсь, даже попросите там, чтобы что-нибудь с кошкой сделали, которая снаружи мяукает. Извините, это просто, я не знаю, слышно ли она, но она меня довольно сильно напрягает. Соответственно, И, конечно, когда мы видим достаточно большое количество украинских блогеров, которые радостно сравнивают Нагорный Карабах с Крымом, и когда они говорят, вот, значит, вот выгнали этих армянских захватчиков из Нагорного Карабаха, который является юридической территорией Азербайджана, и точно так же выгоним из Крыма, то у меня возникает два вопроса. Во-первых, ну, Азербайджан для того, чтобы это сделать эту ужасную вещь, потому что этническая чистка, 100 тысяч человек выгнанных, это ужасно. Это я не понимаю, как не может быть эмпатии, когда, потому что ты всегда сострадаешь тем, кого выгоняют, тем, на кого падают снаряды. Собственно, ты являешься человеком, человеком с большой буквы, а не членом какого-то нации или не нации, когда ты сострадаешь тем, кто сейчас является жертвой. А не тогда, когда ты сострадаешь, как не тогда, когда ты идентифицируешься, вне зависимости от причин, с тем, кто устраивает этническую чистку. А, так вот, тем не менее, надо сказать, что действительно Азербайджан 30 лет готовился к этому моменту. Азербайджан богатая страна, которая тренировала собственную армию, которая за спиной, которой поддержка Турции, которая закупала гигантское количество вооружения Израиля, у Израиля и так далее, и так далее. А, значит, соответственно, возникает вопрос, два вопроса. Первое, кто поставит Украине вооружение для того, чтобы сделать в Крыму то же самое, что Азербайджан сейчас делает в Нагорном Карабахе? И вот если такие мысли высказываются, то как вы думаете, вот те самые американские политики, которые сейчас ищут, чтобы откосить? Они не увидят ли в этом, ну, замечательный способ откосить? Вот мы только что с Михаилом Подоляком вчера разбирали кейс Сары, если я не ошибаюсь, Эштон Чирилла. Напоминаю, что это трансгендерная женщина, которая была представителем территориальных сил обороны Украины, представителем, в смысле, для прессы. Она говорила много чего по-английски, она до этого говорила, они не люди, показывая на российских солдат. А потом она, значит, стала рассказывать про процесс над пропагандистом, безумным каким-то совершенно, на мой взгляд, российским пропагандистом, который является американским гражданином. Его зовут Гонзало Лира. Он как черт знает что просто из Харькова писал, значит, это про бандеровцев, ну, ужас какой-то писал. И вот его схватили, стали судить, и она стала рассказывать, что российские пропагандисты будут скрежетать зубами в бессильной ярости. В конце концов, значит, послушав все это, поскольку она все это говорила на английском, ее, видимо, по требованию Вашингтона уволили. Вот еще раз подчеркиваю, уволили. А после чего два российских пранкера, государственных пранкера, я в этом не сомневаюсь, тоже почувствовав легкую добычу, знаменитые Вован и Лексус, которые, на мой взгляд, просто служат российской пропаганде, они почувствовали, позвонили ей от имени Порошенко, спросили, что она думает. Она, значит, рассказала, что все россияне, цитирую дословно, которые поддерживают Путина, не люди, not human, что они азиаты. Не знаю, что она имеет против азиатов, но вот это вот как секретарь СНБО Данилов, который сказал, что они азиаты, а мы человечные. А они азиаты, они генетические рабы. И говорит, надо, вот не понимаю, почему в Америке этого не понимают и не дают оружие, чтобы, значит, с этими генетическими рабами совладать. Ну, я так все это слушала, конечно, поздравила про себя российскую пропаганду с большим успехом. Я так представила себе, даже приходит эта прекрасная женщина или такие же люди в Вашингтон и объясняет, ребята, смотрите, да, они не люди, они генетические рабы, они азиаты. Дайте нам, пожалуйста, значит, оружие с ними солдат. Ну, конечно, вот тут же все в Вашингтоне поймут и тут же дадут. Они, так сказать, они просветлятся, они поймут, что они не люди. Вот я к тому, что это все происходит, во-первых, на фоне взаимного озверения, это все происходит на фоне взаимного истощения, и это все происходит еще в одной страшной ситуации, 15 минут у меня осталось, о которой я все время не могу не думать, и который, собственно, посвящен вот мой последний большой исторический стрим, который я говорю о фальсификациях в истории и о семиосфере, о том, что человек, ну, что такое миф, да, это система знаков, которая пытается превратиться в действительность, как сказал Ролан Барт, я его не очень точно цитирую, по-моему, но тем не менее. Вот смотрите, как устроен человек. Смотрите, как правильно должен быть устроен человек, вернее, как правильно должно быть устроено человеческое общество. Как правильно устроено научное общество. Не я сказала, один умный мой собеседник придумал. Вот происходит научный семинар. Выдвигается какая-то научная гипотеза. А сидит большое количество людей, которые, ну, сами по себе они интеллектуалы. Но дело не в этом. Дело в том, что их еще много. И они относительно этой гипотезы или относительно там, этого наблюдаемого, скорее, относительно этого наблюдаемого явления начинают высказывать какие-то научные гипотезы. Они вместе обсуждаются, и те гипотезы, которые неправильные, отвергаются. И люди, которые принадлежат к научному сообществу, и которые принадлежат к таким научным коллективам и прошли через такие научные семинары, вне зависимости от их личных качеств, имеют определенный уровень мышления. Они могут быть интроверты или экстраверты, они могут быть одни поумнее, другие поглупее. Там, кто-то белокурый, кто-то темноволосый, неважно. А важно, что целое большей части. Важно, что в правильно устроенном человеческом коллективе, а человек, да, вот как электрон является частью плазмы, да, и приобретает в ней другие свойства, так в этом человеческом коллективе вы уже не высказываете некоторых глупых теорий, потому что они вам скажут, все, мы это уже обсудили, пошли на следующий уровень. И так человечество взбирается все выше, и так, вот, собственно, так и происходит прогресс. И вот я вижу, что когда идет война, когда идет взаимное озверение, или наоборот, когда происходят какие-то, сейчас мы об этом немножечко чуть подальше поговорим, да, или какая-нибудь группа интересов пытается паразитировать на, скажем, там, на богатом обществе типа американского общества и говорить, нас унизили, мы тут жертвы, значит, мы жертвы расовой дискриминации, мы жертвы патриархальной дискриминации и так далее. Неважно. Вот каждый раз, когда у человечества возникает такая стрессовая ситуация, и даже не обязательно возникает стрессовая ситуация, происходит другая ситуация, когда люди, которые индивидуально вполне являются умными, они находятся в коллективе, они вынуждены повторить то, что говорит коллектив, чтобы получить побольше лайков. Вот посмотрите, какая интересная история случилась. Другая, я, конечно, чуть не забыла про эту историю рассказать, случилась на этой неделе в канадском парламенте. А где вот это вот Ярославу Гунько, все устроили овацию, все встали, все похлопали, потом выяснилось, что он служил в дивизии СС Галичина, и была абсолютно здоровая реакция здорового канадского общества, когда все сказали, я уже много раз говорила, систему характеризует не ошибка, систему характеризует реакция на ошибку. Спикер ушел в отставку, Трюдо сказал, что это недопустимо, все вывалили кучу слов, все разошлись, там остались какие-то некоторые смешные детали, но о чем я хочу вот что важно сказать. Спросите любого члена канадского парламента индивидуально, на чьей стороне воевал Советский Союз во Второй мировой войне. А этот член канадского парламента, ну, конечно, сейчас уровень демократических политиков несколько упал, но я думаю, что 99% из них процентов ответят, что он воевал на той же стороне, на которой и Канада. Он не будет губернатором Бегловым, который сейчас рассказывает, что, оказывается, блокаду Ленинграда осуществляли те же самые страны, которые сейчас сражаются против России. Но когда все встали и начали аплодировать этому человеку, вот там было множество людей, которые знали, если бы их спросили. Я напомню, что у Трюдо Кристи Фриланд, она, помимо того, что она сама, правда, у нее, кстати, если я не ошибаюсь, там тоже дедушка где-то служил, но я сейчас могу перепутать, это внимательно надо проверить. А в любом случае она занималась Slavic Studies. Она это точно 100% знает. Но просто в тот момент, когда встают все и аплодируют, тем более, что встает альфа-самец, конечно, аплодируют все, и никто не думает, к чему он аплодирует. Кстати, этот кейс еще интересен, вот почему, я совсем забыла сказать. В нем гигантскую роль сыграл Твиттер, купленный моим любимым Илоном Маском. Я уже говорила, что Илон Маск сделал совершенно потрясающую вещь в век монополии соцсетей. А монополия соцсетей стала очень страшной вещью, когда у вас внутри соцсетей стали разгоняться и набирать лайков те мнения, которые являются наиболее экстремальными, наиболее маргинальными. То есть в соцсетях, так же, как и во время революции, так же, как и во время войны, побеждают самые маргинальные мнения. Они собирают больше всего лайков. И люди начинают под них подстраиваться, и политики начинают под них подстраиваться и думать, как бы нам больше лайков получить. И когда левый истеблишмент стал эксплуатировать соцсети в свою пользу, это было очень заметно и по Фейсбуку, и по Ютубу, которые давили некоторые виды информации, там давили, скажем, информацию о возможном утечке ковида из лаборатории и так далее, и так далее. Это было очень страшно. Это было такое вот я на это смотрела и думала, так, мы ушли от Советского Союза. Кажется, мы попадаем в такой... Цифровой Советский Союз новый. И вдруг приходит Илон Маск, покупает Твиттер, полностью кончает с любой цензурой. Конечно, да, при этом, значит, там Еврокомиссия, которая этим страшно недовольна, начинает рассказывать, что в Твиттере есть маргиналы, в Твиттере есть пропаганда. Ребят, конечно, есть, потому что, как я уже сказала, вот в соцсетях действует вот эта штука. Чем больше лайков... Чем более маргинально твое мнение, чем более ты злобен, тем больше ты лайков соберешь или, по крайней мере, выделишься. Но одновременно в Твиттере есть свобода информации. И вот, собственно, человек, который все это начал, это же начал даже не центр Симона Визенталя. Сейчас я вспомню. Мне очень стыдно. Да, к сожалению, я забыла, как звали этого человека. Но это был польский исследователь. Канадский исследователь из польского происхождения, по-моему, Иван Крачковский. Нет, извините, я забыла имя этого человека, но вот это первый человек, который в Твиттере опубликовал про, что, слушайте, вы кого тут встречали аплодисментами? Этот человек из дивизии СС Галичина. И, собственно, это даже не особенно скрывалось, потому что это просто висело на каких-то других интернет-форумах, которые все надо было найти. Он начался скандал, написал центр Симона Визенталя, и когда я за этим наблюдала, меня не... Это завирусилось, меня не оставляло... полная уверенность, что, условно говоря, если бы мы жили по-прежнему в мире, где доминирует информация, которую распространяет CNN и The New York Times, то мы бы просто этого не услышали. И Трюдо не пришлось бы извиняться, и Роти не пришлось бы уходить в отставку. Так вот, возвращаясь там к двум типам того, как организован коллектив, который потребляет хорошую информацию и который навязывает плохую. Вот я уже сказала, да, что научный коллектив, а каждый человек добавляет. И та гипотеза, которая была заведомо неверна, ее как бы изымают из обращения. А в ситуации, когда речь идет о давлении, там, о давлении коллектива, который хочет, чтобы там все друг другу соответствовали, то возникает вот такой очень хорошо знакомый тип организации церковь, которая может быть даже и не государственной. И возникает информация, которая возникает, когда люди объединяются друг с другом и верят, вот, одну секундочку, я даже хотела себе некоторые важные вещи. Извините, сейчас. И Получается, что любой мем, который соответствует данным параметрам, начинает распространяться в той или иной общественной среде, и бороться с ним посредством логических доводов всегда будет бесполезно, потому что такой мем вот всегда будет существовать или как идеология правящих классов, или как идеология социал-паразитов, паразитирующих на данной реальности, или как то, что устраивает небольшую, но агрессивную церковь, небольшую, но агрессивную группу людей, которая всех топчет ногами и пытается это заставить признать. Вот я могу привести просто один вот совершенно мелкий пример, ту самую критическую расовую теорию, которая рассказывает, что все белые расисты несут историческую вину перед черными. А если отрицают, что они расисты, это denial отрицания. Вы можете сколько угодно бегать по кругу и рассказывать, что там это расизм, только вывернутый наизнанку. Потому что когда вы той или иной расе или нации приписываете черты, в которых она виновата по факту рождения, это расизм и нацизм. Вы можете там начать рассказывать, какие-то приводить логические доводы, что вообще-то рабство существовало во всех человеческих культурах, что оно существовало в Черной Африке, что оно существовало в исламских странах, в которые были проданы миллионы черных рабов, куда больше, чем в Америку. Более того, туда были проданы сотни тысяч белых рабов, которые были похищены в разных странах Средиземноморья и даже в Англии. Что оно существовало в античности, в России под названием крепостничество, в американских культурах, в Библии, в Китае. И наоборот, европейская цивилизация XIX века была единственной уникальной цивилизацией, которая рабство запретила. Вы можете рассказывать, что критическая расовая теория абсолютно контрпродуктивна, потому что человек, который заражен ею, теряет стимул к развитию. Потому что вместо того, чтобы учиться, работать и чего-то добиваться, ему достаточно сказать: математика – российская наука, правописание – это расизм, я жертва, мне все должны. А кто это не признает, тот расист в квадрате. И, конечно, это не приведет абсолютно ни к чему, потому что дело не в логических опровержениях, а дело в том, что США – это очень богатое общество, в котором есть что делить. И в нем есть большая группа интересов в виде левого истеблишмента, которым очень важно быть теми людьми, которые держат ножик, который будет делить. Они хотят монополию на то, чтобы делить. Есть другая большая группа людей, которые живут во внутренних городах, которым приятно слышать, что им все должны. Им приятно слышать, что когда они врываются в магазин и выносят там все с полок, это не грабеж, а это репарации. И пока в обществе есть что делить, есть вот эти две группы, группа интересов и группа психологических реципиентов, ничего не изменится. Или уж не могу удержаться и рассказать другую историю, историю маленькой девочки, которая вдруг сообщила взрослым дядям, что мир скоро кончится. Ну, чтобы предотвратить конец мира, как мы знаем, наша маленькая девочка бросила школу. Она даже точно знала, когда он кончится. Он должен был кончиться через 5 лет, в 2023 году. Девочка, бросившая школу, знала, когда кончится мир, ей это сказали ученые. После этого девочка стала пророчицей, выступала в ООН, выступала в парламентах многих стран, чуть не получила Нобелевскую премию мира. Прошла дата конца мира, назначенная нашей девочкой, мир не кончается. В положении девочки это ничего не изменило. Это абсолютно точная параллель с историей, которая случилась с народом Хосса в середине XIX века, когда к народу пришла маленькая девочка Нанкавузы и сказала, что ей явились духи предков. Духи предков сказали, что все Хосса должны убить свой скот, и тогда духи предков выведут новый скот из-под земли и прогонят белых. Тогда девочку тоже послушали, начали резать скот. Когда новый скот не появился из-под земли, прошло новое пророчество о том, почему скот не появился. Были виноваты те хосса, которые еще не зарезали свой скот, и надо было зарезать их. И опять же, дело не в девочке, не в ее месседже. Дело в том, что современный западный мир богат. Есть группа интересов, опять же, тот же самый левый истеблишмент, которая заинтересована в том, чтобы делить эти богатства, обвиняя тех, кто эти богатства производит, то есть ученых и промышленников, в преступлении, внушая им чувство вины, от которого можно откупиться, заплатить индульгенцию. А, да, ну вот кроме этой группы интересов в обществе, опять же, основанном на всеобщем избирательном праве, существует другая огромная группа людей, которые психологический комфорт получают от обвинений в адрес всех, кто успешнее их. Вот раньше коммунисты говорили людям из социальных низов, что капиталисты виноваты перед вами, они у вас крадут деньги, они крадут у рабочих прибавочную стоимость. Но с коммунизмом, во-первых, как-то не очень хорошо получилось, а во-вторых, люди, которые стоят внизу социальной лестницы, это же ведь больше не рабочие. рабочие, которые работают и зарабатывают, они стоят довольно высоко. А люди, которые стоят внизу социальной лестницы, это, наоборот, те, которые живут на пособие или там еще не начали работать. Человек-подросток, он только вступает в жизнь, он еще не получил статуса, в нем кипит бунт. И он слышит, что эти проклятые капиталисты уничтожают ее будущее, губят природу. Ему больше не надо работать. Не нужно вкалывать, развиваться, там что-то делать. Достаточно пойти в музей, загадить там краской картину Рембрандта, и он спасает планету, о нем напишут. Вот какие рациональные доводы можно против этого привести? Там, прибежать с графиком температуры за последние 2 миллиона лет, сказать, смотрите, ребята, 6 тысяч лет назад в мире было теплее, и это было лучше. Потому что когда Земля теплеет, она теплеет в умеренных широтах и зимой, а не летом. А в низких широтах при этом становится влажнее. Поэтому 6 тысяч лет назад в Европе климат был лучше, а на Ближнем Востоке, который сейчас весь пересох, процветали могущественные земледельческие цивилизации. Ребят, вы о чем? Он курит марихуану, бросил учебу, приковал себя к бензоколонке и спасает планету. А вы ему говорите, что работать надо. Вы кому будете объяснять? Вот это, собственно, последняя вещь, которую я хотела закончить. Это печальное выступление. Потому что и противопоставить два типа человеческих сообществ, в которых мы живем. Один тип, который фильтрует информацию, и в котором информация становится лучше и лучше и лучше, и это научное сообщество, идеальная модель, научный семинар. Вы обсудили какую-то вещь, вы предложили гипотезы, часть этих гипотез оказалась неверной, вы их отсекли, и вы их больше никогда не будете повторять, потому что вы знаете, вы научно доказали, что эти гипотезы неверны. Вы влезли на следующий уровень, как в игре Quake, и пошли дальше строить цивилизацию, которая достигнет звезд. И другой тип сообществ, где можно некоторые вещи обсуждать бесконечно, и никогда обсуждение логическое ни к чему не приведет, потому что любые логические доводы против тех или иных идей, против тех или иных мемов, поветрий, ненависти, ненависти расовой, ненависти социальной, абсолютно бесполезны до тех пор, пока не исчезнут условия для этой ненависти, пока не исчезнут группы людей, раненых по какой-то причине, и группы, которые извлекают из этого интерес. И, собственно, вот эти люди, которые пытаются за счет ненависти выжить, им кажется, что они кого-то объединяют. А на самом деле они всегда разъединяют и убивают. И вот что, конечно, меня совершенно потрясает в этом смысле, вот в путинском режиме, а это тот гигантский дэмэдж, который он за счет ненависти, я уж не говорю, там, наносит, во-первых, всем окружающим, но наносит в том числе и России, потому что мы видим на глазах, как стачивается Россия, стачивает он Украину, и при этом он совершенно не собирается останавливаться, потому что это таково его представление о прекрасном. Потому что он же тоже раб этой ненависти. Он человек, который 20 лет превращал Россию в коррупционное болото. Ему хочется, чтобы его уважали. Он как пьяный сосед, который все время ходил к соседу преуспевающему и говорил: «Уважайте меня». Его все меньше уважали. Тогда он стал кидать бутылки через забор. Его почему-то не стали уважать больше. Тогда он стал кидать бутылки с зажигательной смесью. Его почему-то тогда не стали зажигать, уважать больше. Тогда он въехал к соседу на бульдозере и сказал: «Уважайте меня». И помимо того, что он уважать его больше не стали, у соседа там бульдозер все поломал, а у него, пока этот, значит, пьяница искал уважения, из дома сбежали и дети, и жена со словами: «А мы с тобой жить не хотим». Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Завтра мы будем с Аббасом Галямовым обсуждать приближающиеся российские выборы. А вы, господа, если можно, ставьте лайки, что-то у вас не очень много. У вас всего 9 тысяч человек, у нас что-то происходит, нам кажется, плохо сейчас стали опять раздавать эфиры. Смотрите стрим мой про исторические заблуждения, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до свидания.